Образование сегодня.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань» 102.5 FM в городе Рязани. Я ведущий программы Тимофей Трофимов. Рад вас приветствовать. И вновь в гостях студии Анна Усачева, кандидат филологических наук, научный сотрудник Хельсинкского университета. Ань, здравствуй.
Здравствуй, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы решили продолжить наш разговор о европейском образовании, о европейской науке. И, наверное, лучше всего поговорить об этом через призму, собственно, исследовательской работы Анны. Ань, расскажи, пожалуйста, о том, как строится твоя работа, чем ты занимаешься, может быть, даже с самого начала, то есть чем занималась, что интересно, почему именно в Европе это интересно.
Да, спасибо за вопрос, Тимур. Большой, поэтому я теперь думаю, с чего бы начать, как бы от Адама начинать. Началось все с того, что моя первая... То есть у меня были там кратковременные европейские разные стажировки, но первая крупная европейская стажировка моя была в Дании на 2 года. Ну, в конечном счете получилось на 2.5 года я туда уехала. Почему вообще так случилось? Дело в том, что разные европейские вузы и разные европейские научные сообщества. В каждой стране есть такое научное сообщество. Там вот, например, есть даже центральноевропейское научное сообщество, называется European Research Council, то есть Европейский исследовательский совет буквально. Это такой фонд, в котором хранятся деньги бюджета Евросоюза, которые направлены на развитие науки во всем Евросоюзе. И отчасти перепадает и не только странам Евросоюза, но и другим странам, потому что существует большое количество совместных проектов, и в том числе, например, если ты подаешь заявку на грант, то есть на финансирование твоего проекта, конечно, базироваться этот проект должен в Европе, но при этом страна-партнер может быть страна, например, США или Россия, то есть страны в ЕС не входящие, и тогда твой проект, то есть твой грант будет финансировать, оплачивать рабочие места людей, которые живут и работают уже вне Евросоюза. Такая система. Значит, я подала такой грант, ну вот, замечательным образом я его получила.
А сложно было?
Вообще конкурс очень большой, примерно 2000 человек на место. Ну, это на гранты Евросоюза, то есть, например, на другие гранты чуть поменьше, на локальные, например, какие-нибудь гранты, собственно, датские или немецкие, да, там может быть человек 300, вот так вот. А так конкурс, конечно, очень большой, но при этом нет ничего нереального. И если говорить о самих исследованиях, например, почему я вообще об этом задумалась? Потому что в России такого финансирования в принципе нет. То есть, если, например, ты хочешь взять серьезную глубокую тему, вот, например, когда в Данию я уехала, я исследовала богословские речи святителя Григория. Казалось бы, конечно, для неспециалиста может возникнуть вопрос, что там вообще исследовать, да, казалось бы, мы все их читали и так далее, и про святителя Григория много известно. Но на самом деле, с точки зрения научной, филологической, исторической, вопросов очень-очень много, потому что, мне кажется, в одной из наших передач я упоминала, очень долгое время христианские авторы по понятным причинам в Советском Союзе не признавались достойным источником или объектом внимания исследователей. Например, мой научный руководитель из Московского государственного университета говорил о том, что за весь период его работы на кафедре филологии единственный, как бы, касающийся косвенно христианского памятника, который был опубликован, это так называемые речи христианских противников, что-то в этом духе. Причем большое количество речей было просто фрагментами, вот такие кусочки из разных речей античных спикеров. Их собрали, потому что они были угодны режиму, перевели, и все. Поэтому исследовать этим было нельзя. Конечно, в Европе ситуация другая, то есть там исследования велись очень активно, но все равно, если мы сравним, то есть просто посмотрим на объем литературы, который сохранился, и значение этой литературы, потому что, конечно, античность, римская, греческая, она тоже на нас повлияло очень сильно. Но когда говорят, особенно филологи-классики, я тоже филолог-классик, но, знаете, классики-классики, те, которые не христианские классики, а вот просто классики, да, когда они говорят о значении античной литературы, всегда умаляется или часто обходит вниманием тот факт, что вся эта античная драгоценность литературная, культурная дошла до нас только благодаря христианским рукописям, христианским исследователям, вообще вот этому христианскому периоду поздней античности, который сохранил для нас вот всех этих Платонов, Гомеров, Аристотелей.
Они их переписывали?
Ну, конечно, исследовали, переписывали, изучали, просто были большими поклонниками.
А то, что благодаря арабам это все пришло в Европу, это...
Ну, благодаря арабам к нам, например, пришли некоторые переводы Аристотеля, некоторые... Здесь вот какая история. После того, как Византия была завоевана арабами, понятно, что они на самом деле не собирались каким-то образом там уничтожать рукописи, потому что через Сирию контакты с греческой словесностью и, я бы сказала, такой пиетет, глубокое уважение, почтение к античной мудрости, оно уже в арабском мире, в мусульманском мире было нормой. Поэтому никакого антагонизма по отношению к античной мысли не было в арабском мире. Я скажу, в мусульманском мире шире, потому что Сирия тоже туда входила. Но Сирия — это не совсем арабы. Более того, когда я говорю про античный мир, сюда же можно включить и мир христианский, позднеантичный в том числе. Потому что очень активно переводились и античные труды, и труды христианские, позднеантичные. То есть вот эта вот вся мудрость,
комплекс
она
весь,
комплекс, да, она была очень ценна для мусульманских исследователей, они на этом строили свои школы. Что случилось в это время с латинской частью империи? Да? В латинской части отсюда, наверное, и пошел такой глубокий разрыв между латинской и восточной, то есть греческой частью церкви в том числе, что пресловутый языковой барьер. Дело в том, что когда империя была еще единой, но она была формально разделена на латинскую часть и греческую часть. Латинская часть постоянно, мы помним, что там после Диоклетиана, да, империя была формально как бы с двумя головами, с греческой головой, греческим императором, латинским императором. Так вот, латинскому императору всегда приходилось очень туго, потому что его бесконечно одолевали варвары. И поэтому чисто вот физически, материально, да, финансово не было ресурса на то, чтобы процветать, как процветала греческая часть.
А еще и наукой заниматься.
Наукой заниматься. То есть это были годы очень и очень скудные. Вот, например, знаете, я все время умиляюсь над исследователями поздней античности, которые латинским языком преимущественно занимаются. Потому что у нас вот с греческой стороны литературы... просто бесчисленное множество. И научное тебе, и аскетическое, и богословское, и разное моральное. Там какой только нет. Даже романы есть замечательные. С латинской стороны, ну, знаете, всех авторов можно с большой натяжкой, таких известных, вот на пальцах двух рук перечесть. Нет, были еще там какие-то мелкие авторы, но вот серьезные. И поэтому без конца мы в латинских исследованиях видим, что все ссылаются на Августина, Августина, Аврелия, Августин. Ну, сослаться-то больше не на кого.
Писали вот в поздней античности латинские авторы на какой латыни? На какой-то классической латыни или это уже была более такая народная латынь?
Просвещенные авторы писали на классической латыни. То есть насколько это было в их силу. Те люди, у которых было хорошее образование, например, Аврелий, Августин, они, конечно, начитавшись классиков, потому что там Цицероном просто дышали, естественно, они подражали вот этой вот красивой словесности классической, насколько могли. Вергилий, Овидий, то есть все было живо. Но, опять же, поскольку образование, уровень образования был ниже, чем в восточной части империи, вообще школ меньше, то есть грамотность несопоставимо была ниже. И плюс, вы знаете, здесь ведь речь идет не только о такой общей грамотности из серии «умеешь читать, писать», но и свободное время, досуг, который мог бы тебе позволить, знаете, заняться какими-то вопросами ради собственного интереса. Поэтому, когда мы изучаем историю церкви, обычно так забавно сравнивать реакции латинской части церкви и восточной части церкви на разные споры, там, тринитарные и так далее. Очень часто кажется, что латине, они вот просто держались Никеи, и все. А почему они просто держались Никеи? Ну, потому что им некогда было заниматься этими вопросами. Они даже не всегда могли понять, что там греки, о чем они вообще спорят, что они придумали себе. Потому что, вот, например, сейчас непосредственно я пишу статью про Иеронима, и он, в общем, возвысился, начал строить свою карьеру на том, что, получив образование в Греции, он вернулся опять в Рим. И местный папа Дамасий в то время, ему был нужен вот такой вот умный муж,
образованный,
который бы мог ему объяснить. А он вообще был большим ценителем всего греческого. И, конечно, ну, знаете, знатные римляне при дворе, им тоже хотелось как бы блеснуть мудростью, понять вот эти вот тонкости там греческой мудрости. Поэтому надо было такого человека при себе иметь, секретаря, который бы тебе все рассказал. А Иероним страшно радовался этому, потому что, ну, как бы батька не понимает, а я тут, знаете, что ему расскажу, то он и будет считать правильным. Поэтому он говорил, что буквально устами Иеронима говорил папа. То есть в латинской стороне, на чужой планете, не то чтобы плохо относились к греческой мудрости по сравнению с арабской стороной, но просто времена были трудные, объять необъятное было очень сложно. И плюс у латинин, конечно, было вот такое некое предубеждение, потому что они знали, что в большом количестве греческой мудрости находятся всякие разные сложные идеи Аристотеля, Платона, там, я не знаю, и прочих мыслителей, которых им бы вообще вначале понять, о чем там речь, а уж потом еще увидеть, насколько это опасно для православия или не опасно. Поэтому они предпочитали просто все запрещать. Нельзя.
Ну, знакомо, кстати говоря, мне кажется, для многих стран, в том числе и да, для России определенного периода. Ну что ж, дорогие друзья, очень интересный разговор. Вот так мы пытаемся осознать глубину того огромного числа литературы, того материала, который требует исследования, собственно, для того, чтобы понять, чем же все-таки исследователи на Западе, филологи, в частности, занимаются, касаясь православной, в том числе, литературы. Вроде бы как они уже не православные все давно, а вот все равно изучают и очень скрупулезно, подробно. И вот нам помогает в этом Анна Усачева, кандидат филологических наук, научный сотрудник Хельсинкского университета. Сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу, после которой продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Thank you. Мы возвращаемся в эфир. Программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань», 102,5 FM в городе Рязани. И гостем программы сегодня является Анна Усачева, кандидат филологических наук, научный сотрудник Хельсинкского университета. Ань, здравствуй еще раз.
Здравствуйте, Мур.
И мы продолжаем разговор, собственно, об исследованиях в научном мире Европы на примере исследований Анны. А Анна занимается, ну, получается, как вот, если ограничить эту область исследования, когда мы с тобой начали говорить о том, что вот гранты выигрываются, да, я так понимаю, это повсеместно, так она наука и живет, так и работают университеты, так и работают преподаватели. Каждый подает на определенный грант. И вот когда ты говорила, что вот в Данию поехала и, выиграв грант из 2000 человек, да, получается, подававших, это же подавали из разных предметных областей совершенно, да?
Да, конечно.
Вот. Почему именно твоя заявка выиграла этот грант? Это потому что, в общем, в Европе интересна вот эта филология античная, классическая, или просто надо определенные требования выдержать, соответственно, там же есть какие-то гранты, требования,
конечно.
Четко все сделать. Или все вместе, опять же?
Ну да, да, скорее все вместе. Здесь, если говорить вообще о грантовой системе, то особенно на крупных европейских грантах, то, разумеется, это бюджет, кусок пирога Евросоюза, да, от их бюджета.
Никто же деньги просто так отдавать не будет.
Да. У них есть целевые программы, то есть как бы, которые решаются еще выше на уровне политическом. То есть, например, сейчас нам интересны те или иные темы. И эти темы, они всегда прописаны в целевых программах. Вот, например, как раз когда я подавала, собственно, в прошлом году только это закончилось, вот эти целевые программы, обычно их пишут на 10 или 20 лет. Прошлая программа называлась Horizon 2020, Горизонт 2020. Была она принята в 2010 году, то есть, соответственно, на 10 лет были прописаны основные блоки, темы, направления, перспективные для исследований. Сейчас, конечно, все очень сильно связано с экологией, с разными альтернативными источниками энергии, окружающая среда, нейронауки, психология, разные антропологические исследования, там, indigenous cultures, разные культуры местные.
Ну вот как же затесалась сюда классическая филология?
Классическая филология для европейцев, она, скажем так, обладает силой или привлекательность очень большой, потому что вот мы самоидентифицируем себя с помощью православной культуры, прежде всего, в России. Ну, во всяком случае, так исторически сложилось, да. В Европе самоидентификация осуществляется благодаря двум, я бы сказала, столпам. Это классическая древность и все-таки христианская культура. Особенно в странах, где влияние церкви, хоть церковь и отделена от государства, но тем не менее влияние церкви очень сильно, скандинавские страны, они такие сильно лютеранские страны, то есть там очень сильно влияние церкви, например, в Дании до сих пор ты можешь сказать, что я не хочу платить десятину церкви, но если ты этого не скажешь, то по умолчанию в твоих налогах будет как бы вот такой кусочек, который будет отчисляться церкви. Хотя официально церковь не соединена с государством. Но, тем не менее, поскольку скандинавы очень пристально следят за чистотой своей крови и за своей самоидентичностью, самобытностью, не очень дружелюбно относятся к разным мигрантам, особенно, например, те же самые мигранты из нехристианских стран. Опять же, в политическом отношении они обязаны делать определенные уступки, они их делают. Но в личностном, социальном отношении все-таки их культура такая глубоко христианская и традиционалистская, я бы сказала. Вот, поэтому им нужны исследователи, которые занимаются классикой, классической словесностью и рецепцией, то есть восприятием или преемством этой классической словесности в христианской словесности. Ну и далее, например, очень большое финансирование ведется, конечно, на медиевистику, то есть как в средние века вот это наследие уже было препарировано и впоследствии как раз создало в том числе и лютеранство, и кальвинизм, и так далее. Вот. Поэтому это, можно сказать, одно из приоритетных направлений исследований в Европе.
Как же так получилось, что русская девушка из провинции... Ну, понятно, что ты уже была на тот момент кандидатом филологических наук.
Я из
Москвы. Да, и мы тоже. Взаимная такая гордость. Вот, получается, ты заняла ту нишу, которую, например, их местные исследователи не занимали, той же самой Скандинавии, или как-то действительно у тебя уровень оказался повыше?
Ну, дело в том, что та группа, вот этот совет исследовательский, да, кто принимает решение, кому дать грант, это международные исследователи, то есть поэтому Евросоюз, да. То есть, скажем так, это не немцы, которые принимают решение о том, кто получит грант в Германии. А такие варианты тоже имеются. Это как раз местные или локальные, национальные, они, вернее, называются национальные исследовательские советы. То есть есть такой исследовательский совет в Германии, есть в Дании, есть в Финляндии, во всех европейских странах. Там, я бы сказала, уже может быть больше вот такого предвзятого отношения в отношении именно национальности исследователя. Хотя тоже здесь имеется такой момент, что есть общие требования. И университеты получают баллы жизни в международном рейтинге за то, что у них работает большое количество международных исследователей, потому что это престижно. Вот, например, у нас, опять же, политически сейчас это не поддерживается. Сейчас все международные, к сожалению, контракты и международное партнерство, оно не поддерживается. Наоборот, закрываются проекты и так далее. Но на таком индивидуальном уровне, конечно, мы всегда рады, когда, например, к нам приезжают какие-то заграничные исследователи для того, чтобы... Потому что интересно, а как исследования ведутся у них? И вообще, в принципе, для нормального развития научной работы это хорошо, это продуктивно, это естественно, это то, на чем строится научный рост. Обмен информацией, школы всегда должны делиться, конференции для этого собираются, то есть это как бы очевидно всем. Поэтому это очень важный критерий для европейской науки, чтобы у университетов было много международных сотрудников. Но при этом, конечно, требования четкие есть. Количество публикаций, например. Естественно, научная ценность самого твоего проекта, новизна научная, насколько оригинальны твои идеи, насколько они перспективны там в разных отношениях.
Что ты прописываешь в своей вот этой заявке на грант, да?
Да, то есть каждая заявка, она оценивается по нескольку параметров. Оценивается, во-первых, сам исследователь. То есть если, например, у тебя меньше публикаций, чем нужно, все, до свидания. Дальше твой международный опыт, там, насколько ты принимал участие в разных международных конференциях, твои заслуги, там, публикации какие-то. Ну, в общем, самые разные такие, но они стандартные, в общем, критерии, по которым оценивается сам исследователь, потом его проект, пишется несколько анонимных отзывов. То есть, например, у меня было исследование, посвященное Григорию Богослову, да, вернее, заявка. Эту заявку отправили нескольким мировым ведущим специалистам в этой области. Они, не зная, кто написал эту заявку, какой национальности, это слепое рецензирование, читают мой проект и предлагают свой отзыв. По нескольким характеристикам выставляют там баллы. И дальше уже та комиссия, которая на рецензирование отправила, они просто выбирают по баллам те, кто набрал больше всего, и, соответственно, происходит... Вот это отбор, естественный отбор.
Получение гранта. Да. Очень интересно, очень интересно. К сожалению, время сегодняшней программы подошло к завершению, но я думаю, что мы еще об этом поговорим, потому что хочется тогда узнать, как же дальше строится работа, каковы ее результаты, где они воплощаются. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе образования сегодня была Анна Усачева, кандидат филологических наук, научный сотрудник Хельсинкского университета. Мы продолжаем разговор о европейской науке, о том, как она строится, вот как раз через призму работы Анны. Ань, большое спасибо.
Спасибо большое, Тимур.
На этом прощаемся с вами. До следующих эфиров. Оставайтесь на волнах радио «Логос Рязань». До свидания.
Образование сегодня.